говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В России разворачивается кампания за отмену обязательных сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Экологи призывают увеличить финансирование природоохранных служб России. Москва в эти выходные празднует День города, как горожане оценивают реконструкцию столичных улиц. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в эти выходные Москва празднует День города. Все лето в столице продолжалась реконструкция многих улиц, расширение тротуаров и укладка плитки вместо асфальта. Об этой реконструкции, о том, что значит новый урбанизм по Собянину, ведущий программы «Археология» Сергей Медведев побеседовал с ведущим научным сотрудником Института географии Российской академии наук урбанистом Ольгой Вендиной, фотографом и кандидатом биологических наук Антоном Ланге и архитектором Кириллом Асом.
31 августа только что при большом стечении жителей района Никитских ворот мэр Собянин объявил праздник окончания реконструкции. Улица Спиридоновка, улица Большая и Малая Никитская. Я хочу вас спросить здесь и как москвичей, и как профессионалов, собственно, визуального облика Москвы, профессионалов урбанизма, как вы оцениваете вот эту вот прошедшую реконструкцию? Причем я здесь шире спросил, здесь и Пятницкая улица, и Мясницкая.
Раньше я думал, что имею счастье жить на Спиридоновке, а теперь я могу сказать, что вот по итогам реконструкции, что я, по-видимому, имею несчастье жить на Спиридоновке, потому что я теперь после вот этой летней реконструкции, я живу не в том районе, в котором я совсем недавно покупал квартиру для того, чтобы жить в одном из лучших районов Москвы.
У вас же была такая целая война в интернете. Видел вы посты, видеообращения, записывали в связи с вырубкой деревьев.
Мне, к сожалению, пришлось стать неожиданно для себя таким общественно-экологическим, что ли, деятелем. Я абсолютно частное лицо, никогда ни в какие отношения с властями стараюсь не вступать. И так было вплоть до того, как в одну непрекрасную субботу, кажется, это было две, что ли, недели назад, я просто вышел из своего дома на Спиридоновке, на угол Спиридоновского переулка, для того, чтобы сесть в машину, поехать на дачу. На дачу я не уехал ни в этот день, ни в следующий, ни через день, потому что я увидел, кажется, первым из жителей, я увидел два старейших дерева, которые справа и слева стояли у подъезда Клавдии Ивановны Шульженко, в этом историческом доме Спиридоновка 22, они были спилены под корень и лежали вот убитые на мостовой. Вокруг них возились какие-то рабочие с какой-то вот этой, теперь в Москве техника напоминает, знаете, карьерные самосвалы почему-то. Она гигантская абсолютно и, по-моему, абсолютно не годится вообще для того, чтобы работать в центре города. И вот эти вот карьерные самосвалы готовились забирать спиленные деревья. Шок был абсолютный. У меня шок был абсолютный у всех жителей всех наших домов, вот Спиридоновского переулка, кто вышел и увидел, как как-то втихомолку из-под тишка, как-то подло были спилены вот ранним утром в субботу, август, когда никого нет, когда все на даче, когда все в отпуске и так далее, спилены два прекрасных старых дерева. Люди стояли со слезами на глазах. Я эмоционально записал одно обращение, потом второе, потом третье, прямо с места событий. Обращения эти разместили в соцсетях.
Извините, прерву, что-то удалось выяснить? Кто заказал, зацепил, что будет
интересно.
Вместо
значит,
этих деревьев?
Всегда,
под каким соусом это было сделано?
Значит, всегда, когда такие вещи происходят, то они происходят примерно по одному сценарию. Потому что, во-первых, на месте никто ни за что не отвечает. И я хочу подчеркнуть, что за целый день, пока все это продолжалось, пока был большой скандал, был вызван наряд полиции Пресненской управы, было много шума, за все это время не появился ни один представитель какой-либо власти, любой, префектуры, управы и так далее. Никто не увидел ни одной физической бумаги, которая бы называлась там актом об аварийном удалении деревьев или как там они называются, но физически ни одной бумаги не было показано. Естественно, выяснилось, что все рабочие, занятые во всех этих работах, они разбегаются от любой камеры, в том числе камеры мобильного телефона, и стараются сразу уехать для того, чтобы не были сняты номера их машин. Как только приехал наряд полиции Пресненской управы, подчеркну, что вот полицейские ребята молодые, они были просто шокированы тем, что они увидели. И начальник группы, молодой лейтенант, стоял точно так же, как и я, разводя руками, и сказал, что здесь вообще произошло, как это могло быть. Выяснилось, что у этих людей нет, у рабочих, не только документов на проведение работ, но просто личных документов.
Ну, что-то, чтобы немножко...
Поэтому их всех задержали, и увезли. То есть вот, чтобы рассказ, да, кратко, да. Значит, потом... Естественно, что власти сослались на какие-то никем не виданные акты об якобы аварийности этих деревьев, но сейчас идет, как об этом говорит префект Центрального округа, служебная проверка, или там как это называется.
То есть неясно, никто это случаю. Приказал, ни нет, в связи нет, с какими нет, работами нет, это делается.
Нет, это покрыто пока, официально это покрыто неизвестным мраком. Никаких, правда, надо отдать должное, что шум произошел, глава управы приехал через 2 или 3 дня на это место с нами, поклялся, что не будет сносить, спасибо ему большое, главе управы, что он решил не сносить вот этот вот палисадник, вот этот ограду сквера, который тянется вдоль Спиридоневского переулка и так далее, и так далее. Но, в общем, это все, конечно, абсолютный вандализм, и я даже не упоминаю о том, что по Спиридоновке на Никитских воротах везде и всюду выпилены вся старая сирень, весь старый жасмин. По-видимому, он абсолютно не вписывается в вообще какую-либо концепцию благоустройства нынешних. Города нынешних властей.
Ну вот да, тот такой вот личный опыт Антона Ланге, который боролся за сохранение оставшихся
и продолжает деревьев, бороться.
Продолжает бороться на Спиридоновке. И вот все-таки я Ольгу хочу спросить. Из того, что вы видели, из той реконструкции, которая за это лето произошла в Москве, вот что вы можете сказать?
Мне бы хотелось... немножко обобщить. Я очень рада, что мы начали с рассказа Антона, потому что он ярко демонстрирует конфликт интересов, который всегда возникает в городе по поводу любых урбанистических проектов. И в этом смысле это как раз демонстрирует важность наличия некого городского сообщества, которое способно кусать власть, если оно видит, что происходят какие-то очевидные нарушения. Но в то же время это демонстрирует и то, что по поводу любого проекта нельзя достичь единого мнения. Потому что я вас уверяю, что прежде чем началась реконструкция той или иной улицы, были проведены опросы, чтобы выяснить, а сколько за, а сколько против, а сколько народу хотят положить плитку, а сколько хотят заасфальтировать.
Но на Спиридоновке нет ни одного жителя улицы, который голосовал бы за на портале «Активный гражданин», на который ссылаются все власти. Нет
это
таких
еще...
людей.
Это еще демонстрация одного конфликта интереса. Да. Кому принадлежит центр? Тому, кто живет на Спиридоновке? Тому, кто туда приходит? Потому что дневное население центра города, оно вдвое превышает. Тем более в таких районах, как Никитская или Спиридоновка. На чьи интересы необходимо ориентироваться? В данном случае это вопрос выбора преференциальной группы.
Ну, а у нас, простите, я перебью, мы в таком же таком, в полемике. Так, у нас преференциальная группа – это люди, которые... Знаете, я сделал одно наблюдение очень интересное, что мы, местные люди, живущие, например, на Патриарших, никогда не сидим на скамейках вокруг пруда. Если вы видите людей, сидящих на скамейке, это люди... не местные, не из центра Москвы.
Как правило, люди сидят не на скамейках, а на спинках этих
на
скамеек,
спинках и
поставив
пиво.
Ноги, да, поставив ноги со всего населения.
Преференциальная группа – это люди, которые приезжают гулять с окраин города. Это преференциальная группа. Почему? Вопрос. Давайте зададим вопрос по-другому. Почему и кто решил, например, что расширение тротуаров – это хорошо? Я думаю, что власти у нас, я, кстати, с Сергеем абсолютно согласен, вот это ощущение колумбария или Новодевичьего кладбища. Но плюс к этому я сказал бы, что это гибрид кладбища и парка культуры Горького. То есть настолько, по-видимому, понравился опыт Капковской еще реконструкции парка, что его решили распространить вообще на центр города. Кто решил, что можно из исторически... Вообще город состоит из улиц, переулков и площадей. Он не состоит из аллей, прогулочных, с велодорожками, декоративными фонарями и деревьями, которые посажены в гранитные катки, потому что для них не предусмотрены дырки в земле, а катки эти, как мы знаем с вами, промерзают насквозь каждую зиму, и поэтому нужно заменять деревья каждую весну, что, безусловно, интересно экономически. Значит, расширение тротуаров. Вот сейчас Большая Бронная сужена до 1,5 рядов движения машин. Это значит, что вы не можете, карманов нет практически, вы не можете остановиться даже на секунду, вы останавливаете всю улицу. В центре, например, в районе Патриарших, нет ни одного нормального продуктового магазина. Нам все приходится делать на машине, нам приходится ездить. Как забрать ребенка из детского сада на машине, если вы не можете остановиться рядом с детским садом? Как привести инвалида в поликлинику на той же Большой Бронной или того же инвалида, извините, в синагогу на той же Большой Бронной, у нас большое еврейское население, если вы не можете даже на секунду остановиться на этой самой улице? Вам куда деваться? Вот об этом кто думает? Об этом думает мэр или там префект или урбанист? Что это за урбанизм такой?
Там, да, там, насколько я понимаю, значительно уменьшилось количество парковочных мест недавно. Да. Вот я не помню, кто, Татьяна Лазарева или Михаил Шац у себя писали.
Тоже соседи.
Да, что осталось только машина на веревочках подвешивать, потому что ровно вдвое уменьшилось для жителей мест, живущих там, уменьшилось количество парковочных мест.
При этом заметим, Сергей, извините, что для местных жителей не увеличились возможности делать что-либо пешком. Потому что я полагаю, что, вероятно, может быть, коррупционный налог настолько велик на то, чтобы открывать, например, небольшие магазины вот в центре города, что они просто не появляются. Поэтому людям негде делать элементарные покупки. И ближайший от нас нормальный, более-менее, магазин продуктовый находится здесь, на углу Малой Дмитровки. То есть вам надо садиться в автомобиль.
Антон Ланген. Да. К нам, к нашему разговору присоединяется Кирилл Ас, архитектор. Кирилл, вот вы в этой споре, какую сторону займете, а кому принадлежит центр города? Принадлежит он живущим в центре, или он принадлежит всему городу и тем, кто хочет туда приезжать и гулять?
Ну, во-первых, я сам из этого района, поэтому я лицо заинтересованное, не могу быть совсем уж арбитром, да, могу только пытаться совместить в себе две составные части. С одной стороны, до какой-то степени специалиста, с другой стороны, пользователя этого же района. Не могу сказать, что в восторге от проекта, который наблюдаю. В первую очередь, потому что знаю, как такого рода вещи происходят. Потому что это, в первую очередь, история про отчетность. Любое проектирование городское и так далее, это всегда к дате, это всегда срочно-срочно. Значит, мы знаем, что этот проект... Я, честно говоря, не знаю, кто сделал проект всей вот этой вот перпендикулярной садовой улицы. Значит, я знаю, что другой половин перпендикулярной садовой улицы отданы другим проектировщикам, которые как бы совершенно к этому не имеют никакого отношения. И как жениться будут эти параллельные перпендикулярные улицы между собой с разными заходами, с разными идеями и с разными взглядами на жизнь. И это будет отдельная такая история. С другой стороны, мы, очевидно, знаем, совершенно все отлично себе представляют, что проблема с транспортом у нас грандиозная. Политика Мосгортранса в этом смысле, управление вот транспортного, она не лишена смысла, потому что действительно снижать необходимую нагрузку транспортную на центр города, и это очевидно. И мы сами страдаем от того же Садового кольца, который превратился в чудовищный хайвей и всегда забитый, и невозможно на нем жить. С одной стороны, единственный способ, насколько известно из мирового опыта, справиться с транспортом, это уменьшить его количество. И обужение улиц, как ни странно, именно к этому и направлено. И при этом, естественно, страдает местный житель. И тем хуже для нас оказывается ситуация, что действительно невозможно открыть продуктовый магазин, и это действительно проблема. И подъехать к необходимым социально важным местам действительно проблема, и это проблема плохого проектирования, собственно, профиля улиц и так далее.
А чисто архитектурно, эстетически, вот как вам эти все, так сказать, арбатизация вот этих вот улиц?
Вы знаете, с арбатизацией очень простая вещь. Арбат умер, потому что он превратился в выставку и абсолютно не представляет себя жилого места, и он превратился в выставку задолго до того, как вообще сама концепция пешеходной улицы могла проявиться, ну, это 80-е годы вообще, о чем мы можем говорить, да, там это была абсолютно советская какая-то история, из последних сил, я ходил через него в школу, когда его строили, это было довольно адское развлечение, и, конечно, из него получилось, ну, место, в котором точно никто не ходит, и даже местные, мы как местные более-менее жители, стараемся его пересекать поперек, а не ходить по нему, да, потому что там нам нечего ловить совсем.
Да, я уже 20 лет стараюсь Арбат всегда обходить стороной.
Естественно, да, с другой стороны.
Ну, мертвой зоной это нельзя назвать,
не мертва, она мертва народ. Для местного жителя, она не мертва для приезжего, да, поэтому это городская такая, так, это довольно специфическое такое место. Мне не кажется, что такое произойдет с центральными улицами вот этого района, о котором мы сейчас говорим.
С Покровкой, с Мясницкой, с Бронной.
Ну, по Покровке хаживал неплохо, терпимо. Мне кажется, что тут есть две составные части. Значит, эстетические вопросы мы бы вообще обсуждали отдельно, потому что профиль улицы не является эстетическим вопросом, он является логистическим вопросом, да, и раскладка плитки на нем, на сегодня она такая, завтра она другая. Вот тот факт, что у нас был один профиль улицы последние, там, не знаю, 80 лет, а теперь он изменился, это, конечно, грандиозная травма для любого жителя этого района. Вот, не знаю, насколько это от этого станет хуже, потому что с точки зрения транспортной доступности, естественно, возникнут проблемы, и это будет переучивание. С точки зрения пешеходной связи, не уверен, что от этого станет дико удобнее, хотя местами есть места в районе, в которых невозможно было пройти, это было понятно, и это было дико неудобно. Третья сторона – это благоустройство, рубка деревьев и так далее, которое, поскольку это явно какой-то проект около ЖКХ-шной структуры неизвестного происхождения, я сомневаюсь вообще, что кто-то хотя бы посмотрел на это вживьем, а не посмотрел только на дендроплан там, и так далее, на бумаге, и тем менее обсуждал это с кем-то из местных жителей. А если посмотрел, обсуждал, то мы знаем, как происходит вообще любое обсуждение с местными жителями. Intergalactual Highway, которая, посмотрите, на Альфа Центавра в 28-й комнате в подвале, да, там 20 тысяч лет лежал этот план, вы его не посмотрели, сами виноваты. Вот, и, соответственно, ясно, что вот эта составная часть, вот древесная, меня тоже безумно раздражает, с одной стороны, с другой стороны, конечно, растения вырастают. В Москве зелени как бы чудовищное количество, естественно, ценное угловое дерево, это ценное угловое дерево. Понятно, что сирень, сегодня ее вырубили, через 5 лет она будет опять такая же. Мне дико жалко.
С архитектором Кириллом Асом, фотографом Антоном Ланге и урбанистом Ольгой Вендиной беседовал ведущий программы «Археология» Сергей Медведев. В России разворачивается кампания за отмену обязательных сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Акции по сбору подписей под петицией за отмену взносов на капремонт прошли в Москве, Новосибирске, Туле, Кирове и многих других городах. Средняя сумма ежемесячного взноса на капитальный ремонт в российских городах составляет 580 рублей. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем платят по 872 рубля. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения. По результатам проведенного недавно опроса, каждый второй россиянин считает сумму обременительной для семейного бюджета. 21% респондентов называют ее очень большой, а 29% достаточно большой. При этом каждый третий опрошенный заявил о готовности участвовать в сборе подписей под петицией за отмену оплаты капремонта. Корреспондент «Радио Свободы» Иван Воронин побывал на одной из таких акций, а заодно провел небольшой опрос на улицах Москвы об отношении граждан к новым обязательным платежам.
Государство полностью отказалось от поддержания коммунальной сферы. Тогда возникает вопрос закономерный. А зачем вообще нужно такое государство, если оно от всего отказалось, если оно ничего не согласно поддерживать, если оно готово только сидеть на нашей шее и высасывать из нас деньги, силы, труд, здоровье. И если они видят, что народ молчит, для них это верный сигнал. Значит, можно хапать еще и еще. И они будут хапать еще и еще.
По гражданскому кодексу гражданин обязан платить деньги когда? Когда ему предоставлен товар или услуга, он убедился в надлежащем качестве этого товара или услуги, согласился с этим качеством, и тогда только он платит деньги. В данном случае с нас со всех собирают наперед, и нет никаких гарантий ни сохранности средств, ни производства вот этого капитального ремонта. Вся эта кампания обворовывания граждан названа фондом. Но существует закон о фондах. И в законе о фондах сказано, что юридические лица и физические лица, коими мы являемся, да, имеют право вступать в фонды на добровольной основе. Имеют право делать перечисления финансовые, одноразовые или систематические, но только на добровольной основе. То, что вам это все внесли в ЕПД, это вымогательство, это уголовная статья.
Но обложили нас со всех сторон. Это невозможно прожить на эту пенсию мизерную, которую платят. А теперь за эту пенсию еще я должна платить 15 рублей за каждый метр. У меня квартира вся просит ремонта. А кто будет делать? Правительство придумало, обдиралкой занимаются.
Они воруют капитал.
Воруют, карманы набили, а нам что?
Капитал, а с нас
они просто собирают. Хотят уничтожить и забрать у нас жилье. Вот что они делают.
Перед тем, как что-либо платить, надо знать, за что платить. Нельзя платить за воздух, как это пытается нас заставить делать власть. Потому что следующим шагом будет то, что мы с вами будем платить уже не за квадратные метры, а за кубические. Это же прекрасно, когда можно заставлять людей платить за то, что они чем-то дышат. И все к этому идет.
Коммунальные услуги сами по себе очень дорогие уже просто стали. Но еще так вот увеличить, это, я считаю, неуважение к своему народу. Я слабо верю, что эти деньги пойдут на капитальный ремонт.
Дело в том, что у нас вот в доме мало живет народу, да? Поэтому мы свой фонд организовать не можем, потому что он бессмысленный. А вот что там из городской кормушки, не знаю. На выход другого нет. Все равно все на плечи народа переложат.
Это не очень логично. Потому что, действительно, к тому времени вряд ли собственники жилья доживут до того момента, когда действительно дом будет отремонтирован. Ну и плюс, наверное, если посчитать, все эти деньги, которые сдаются, намного превосходят суммы, как бы, реальные затраты.
Действительно, шанс того, что мы доживем до того момента, когда наш дом уже нужно будет ремонтировать.
Уже сейчас нужно ремонтировать, но просто к тому моменту, когда очередь будет.
То есть, ну, на мой взгляд, это все-таки на усмотрение самих жрецов, как-то вот путем, там, не знаю, через управляющие компании решается этот вопрос. Вот. А как отдельная статья вот в квитанциях оплаты, это однозначно против.
У меня просто супруг этим занимается, поэтому я даже не слышала. А мне кажется, ничего хорошего не будет, потому что никто не знает, что с этим делать, и эти 15 рублей никому жизнь не улучшат, а за год получается сколько? 20?
Порядка 20 за каждую квартиру.
Ничего себе, за каждую квартиру. Ну, кому-то, видимо, очень деньги нужны на стране.
Сейчас, понимаете, получается, что дому 37 лет, дом практически рушится, ничего не делалось. И теперь вообще неизвестно, когда будет. Вот я живу в Кунцевском районе, и якобы наш дом записали на капитальный ремонт на 25-й год. Скажите, пожалуйста, что останется от этого дома и где будут деньги, которые мы опять собираем? Что я могу сделать? Естественно, я буду платить, понимаете? Я ничего больше не могу делать, как платить. И то есть мириться с теми условиями, с теми программами, с теми направлениями, которые разрабатывает наша страна, наши правители. Мне остается смириться.
Так граждане на улицах Москвы рассказывали о своем отношении к новым обязательным платежам. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Российское государство де-факто устранилось от эффективной охраны лесов, и заменить его волонтерами вряд ли по силам, полагает эколог-энтузиаст Михаил Матвеев, который призывает к резкому увеличению финансирования природоохранных служб России. Он также сравнивает объемы, выделяемых на борьбу с лесными пожарами, на их предотвращение средств в России и США, и приходит к выводу, что в пересчете на 1 гектар леса в российском бюджете их в 100 раз меньше, чем в Америке. Михаил Матвеев ответил на вопросы Андрея Шароградского.
Я, во-первых, являюсь редактором сайта Activatica.org. Это ресурс, посвященный гражданскому и экологическому активизму в России. Я не являюсь профессиональным экологом. Я пришел в активизм благодаря защите Химкинского леса под Москвой. В частности, потому что понял, что никаких профессиональных служб, которые защищали бы наши интересы, их просто сейчас в России нет, и которые бы при этом работали. Поэтому я вот один из тех людей, которые пытаются подменить собой во многом государство для того, чтобы в России хоть что-то работало.
Вы пишете о том, что, в общем-то, ничего уже поделать с тем, что сейчас происходит, невозможно. Все-таки есть какой-то выход из сложившейся ситуации?
Выход есть. Для этого нужно полностью изменить систему приоритетов у нашего государства. Насколько это возможно, судите сами. Но в данный момент мы видим совершенно дикую ситуацию. С одной стороны, количество лесных пожаров растет стремительно. Я напомню, пожары 2010 года под Москвой этой весной, пожары в Хакасии унесли десятки жизней и множество гектар леса, и теперь мы видим эти пожары вокруг Байкала, да, еще прошлой осенью на самом деле Москву регулярно окуривало дымом горящих торфяников в районе Чернобыльского следа. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов, это не случайность, это следствие того изменения климата, которое в России, по данным Росгидромета, идет в 2.5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Если вы посмотрите на лето 2010 года, то, в принципе, понятно, какие причины вызывают эти пожары. Просто то, что было в Москве в 2010-м, сейчас повторилось в Сибири, в районе Байкала. Это будет все чаще и чаще, это совершенно очевидно. Но, к сожалению, если посмотреть ту политику, которую власти России проводят в отношении тушения лесных пожаров, мы увидим, что это совершенно не приоритет, что у нас гигантские деньги вроде бы существуют, там порядка 1,5 триллиона рублей на какую-то непонятную безопасность, но при этом на защиту, скажем, от пожара гектара государственного леса, где бы то ни было в России, мы тратим в 100 раз меньше, чем в Америке. То есть люди реально гибнут от этих пожаров. Мы теряем площади, которые равны примерно половине Крыма ежегодно. Вот сейчас была такая информация от Greenpeace по поводу площади выгоревших на Байкале лесов, но при этом реакция совершенно неадекватно тому, что происходит.
Вы все-таки говорите о том, что необходимо увеличивать бюджет вот этих противопожарных служб, или все-таки нужно как-то менять их политику и таким образом добиваться более эффективной борьбы с лесными пожарами?
Ну, понимаете, для того, чтобы изменить политику, нужен тоже бюджет, хотя бы потому, что политику меняют люди, высокооплачиваемые специалисты, которые, соответственно, для этого там должны быть. Могу привести какие примеры. Ну, например, есть за рубежом опыт применения беспилотников для контроля больших лесных пространств, для выявления, скажем, очагов пожаров. Но, опять же, для того, чтобы поменять политику и превентивно выявлять эти очаги с помощью беспилотников, с помощью спутников и так далее, все равно нужны какие-то определенные затраты. То есть, как бы какой-то магической такой серебряной пули сейчас в России вряд ли можно придумать. То есть, если бы такие решения существовали, ну, вряд ли бы те же самые Соединенные Штаты тратили на защиту гектара своих лесов в 100 раз больше. Все-таки базовые подходы работают. То есть, тот уровень результата, который мы получаем, да, он хотя бы примерно пропорционален тем затратам, которые мы хотим, готовы нести для того, чтобы эти леса не горели. Естественно, как бы есть масса идей, которые можно было бы реализовать, но чудес, понимаете, не бывает. Для того, чтобы потушить горящий лес или для того, чтобы вовремя обнаружить этот пожар, нужны деньги, нужны обученные люди, нужны технические средства, что, опять же, в конечном итоге деньги. Поэтому приоритеты государства видны из его бюджета. Если вы откроете бюджет России сейчас, то это государство нацелено на что угодно, но только не на благополучное существование себя и своей природы, своих жителей на столетия вперед.
Вы уже дважды упомянули, что в Соединенных Штатах на тушение лесных пожаров тратится в 100 раз больше. Из чего вы исходите? Какими источниками вы пользовались для того, чтобы сделать такие выкладки?
Скажем так, я для этого пользуюсь официальным бюджетом лесной службы Соединенных Штатов, благо он есть в открытом доступе. Мы знаем бюджет, расходы на пожарную охрану этого бюджета, мы знаем площадь лесов, которые находятся под контролем этой лесной службы, ну, то есть государственных лесов, так сказать, государственного лесного фонда американского. Исходя из этого, мы можем рассчитать, сколько денег приходится на гектар. То же самое, те же данные есть по России, хотя они несколько менее прозрачны. Например, расходы по тушению лесных пожаров и предотвращению этих пожаров есть у Коммерсанта, источник которому, на мой взгляд, можно доверять. Поэтому сравнение можно делать. Но, собственно, на самом деле, даже если не прибегать к таким вещам, я прекрасно знаю то, что если вы проходите по подмосковному лесу, например, много-много часов, то встретить в лесу можно кого угодно, но только не лесника. Наверное, это тоже не случайность.
Вы также пишете о том, что все-таки в Америке возникают очень сильные лесные пожары. Это тоже связано с изменением климата. Насколько эффективно там, по-вашему, действуют эти службы при таком финансировании?
Вы знаете, на самом деле там сейчас ведутся очень активные дебаты о том, как можно сделать эти службы более эффективными. Ну, в частности, говорят о децентрализации, о передаче части этих функций на уровень штатов. государств или даже каких-то более мелких местных образований. То есть сейчас там эти моменты обсуждаются, сейчас они думают о том, как эти вещи сделать эффективнее. Ну, то есть два подхода, которые можно увидеть. Первое – это децентрализация, а и б – это все равно увеличение бюджета, потому что сейчас, например, ведутся дебаты между конгрессменами о том, что все-таки бюджет, который тратится на борьбу с пожарами в лесах, все равно нужно увеличивать хотя бы в 100 раз больше, чем в России в пересчете на гектар.
С экологом Михаилом Матвеевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Поиски золотого поезда нацистов в Алжбихе могут закончиться безрезультатно, но привлекут внимание к забытому уголку Польши и, как ожидают местные жители, притянут в регион иностранных туристов и инвестиции. «Золотая лихорадка в Алжбихе» под таким заголовком местная газета «Тыгодник Алжбихский» поместила на первой полосе статью об обнаружении в подземельях региона поезда с награбленными нацистами драгоценностями и другими тайными грузами. Наш корреспондент Петр Черемушкин бывал в Алжбихе и поделился впечатлениями об увиденном с Андреем Шаром.
Это место Нижняя Силезия. Район довольно загадочный и, что называется, наполненный всякими таинственными историями. Эта часть нынешней Польши раньше принадлежала Германии. Поляки называют ее Дольный Шленск. Это территория вокруг города Вроцлав, которая находится вблизи чешской границы. И когда-то это был угледобывающий район, где очень много шахт и всевозможных подземных сооружений. Там построено руками заключенных довольно много оборонительных сооружений, прежде всего укрытий в конце Второй мировой войны, которые немцы, видимо, предназначали для того, чтобы прятать свои секреты или какие-то другие ценности. Поляки вообще сейчас говорят, что это укрытие предназначалось для того, чтобы спрятать там Гитлера. Но в реальности это, видимо, было место, где хотели спрятать ученых, разрабатывавших всевозможное чудо-оружие. Общая система подземных сооружений довольно большая. Даже при помощи современных средств обнаружения подземных коммуникаций не удается разгадать, как они связаны между собой. Польские исследователи говорят, что там общая площадь составляет 18 километров этих подземных сооружений. Они связаны с подземными сооружениями, находящимися внутри замка Ксёнс. Это один из самых старых и самых крупных замков этого региона. Считается, что вот этот секретный поезд, тайный поезд, находится где-то между замком и тем лабиринтом, который строили заключенные в конце войны.
Вот, с одной стороны, эта история выглядит легковесно, с другой стороны, поскольку она приобрела такой характер национального явления, что ли, в Польше, тут вопрос, прежде всего, какой: неужели действительно за 70 лет могли не найти целый поезд?
Этот вопрос, безусловно, имеет право на существование и возникает немедленно, как только мы если на самом деле этот поезд, и куда он делся. Если рассудить здраво, в 20 километрах от этого места находилась штаб группы советских войск в Польше, северной группы войск. И, естественно, советские военные, которые, в общем-то, контролировали всю эту территорию, естественно, не могли пропустить мимо себя такое явление, как тайный поезд с нацистским золотом. Техника им позволяла, и если этот поезд действительно был, они бы обязательно его нашли. И, честно говоря, я думаю, что, может быть, они действительно его нашли, только об этом никому не сказали.
То, что сейчас происходит в Нижней Силезии, действительно золотая лихорадка?
Честно говоря, это некоторое журналистское преувеличение. Но золотой лихорадки там все-таки нет. Там все обсуждают одну и ту же тему. Как там наш поезд? Вот. А, мне сказали, ну вы приехали искать поезд, да? Ну что, уже нашли? Местные жители, а таких поисковиков там очень много, занимаются серьезно всякими изысканиями. Некоторые на протяжении многих лет. В общем-то, первый человек, с которым я встретился, был поисковик, пребывавший в глубоком разочаровании, что поезд нашел не он, а кто-то другой. Дело в том, что там есть такой подземный город, называется Усувка, в таких, то, что называется, Совиных горах. Этот город долго был закрытым, советские военные туда не пускали никого, но после того, как военные российские ушли, поляки восстановили его как музей, все там перерыли, все, что можно, простучали стены. Они считают, что там есть какие-то еще закрытые сооружения, до которых они не добрались. Они поставили там сетки, которые удерживают потолок. Все это выдолблено в скалах пленными, заключенными, находившимися вблизи концлагеря Гросс-Розен. Там показывают дорогу, по которому заключенные шли к этому лагерю. Открыли сейчас и используют это как музей. И надеются привлечь туда побольше туристов. Что касается лихорадки и вообще, так сказать, интереса к этому месту, можно сказать так. Я действительно увидел большое количество иностранных журналистов, которые туда примчались вот в прошедшие выходные. Рядом со мной находилась американская съемочная группа, которая работала для телеканала «Смитсониан». Она приехала из Лондона, молодые люди. На моих глазах к замку Ксёнш подлетели итальянские журналисты на микроавтобусах. Скорее всего, вот эта вот золотая лихорадка чувствуется больше со стороны иностранной прессы. Было видно, что во всей этой затее есть элемент пиара и попытки привлечь новых людей к этому несколько забытому богом углу.
Сообщение о том, что там все оцеплено отрядами чуть ли не армии польской, и что там серьезно как бы боятся инцидентов, это соответствует действительности?
Я бы не сказал, что это так. В общем, я действительно наблюдал там полицию, наблюдал военную полицию. Военные полицейские стояли примерно возле того места, где, как считается, под землей стоит этот поезд. Когда я снимал железную дорогу, подъехала полицейская машина. Очень строго полицейский на меня посмотрел, но ничего не сказал. Было ясно, что...
У вас честное лицо просто.
Нет, просто польский таксист ему сказал, это какой-то журналист.
А известно, что в этом поезде?
В общем, никто этот поезд не видел. Известно только то, что в 1945 году он вышел из Бреслау. Сформировали его эсэсовцы под руководством бригады фюрера Отто Глобочника. Об этом в Польше очень много пишут. Написаны книги о нацистском золоте, о золоте, что там могло быть. Никто, конечно, достоверно не знает, что там находится на самом деле, и есть ли там вообще что-то, и было ли там что-то. Некоторые считают, что там награбленное и переплавленное золото из нацистских концлагерей. Некоторые считают, что там может быть немецкий, германский золотой запас, золотой запас Третьего Рейха. Но пока этого никто не видел и сказать не может.
Скажите, пожалуйста, вы вернулись с ощущением того, что этот поезд есть вообще, и есть ли в нем золото? Или, скорее, все-таки нет?
Я вернулся с ощущением, что этого поезда нет. Я думаю, что если бы он был, его бы уже давно нашли. Буквально вот на днях польские власти, воевода Нижней Силезии, он прямо сказал, что поступившие в последнее время данные не вносят ничего нового в проблему исчезнувшего нацистского поезда золотом.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Петр Черемушкин. С ним беседовал Андрей Шарвин. В Москве прошло заседание инициативной группы по проведению публичного трибунала над Сталином и сталинизмом. Однако, судя по всему, общественного суда над Сталином провести не удастся. Такой вывод можно сделать из беседы с одним из инициаторов идеи, членом президентской комиссии по правам человека Ильей Шаблинским. С ним беседовал Валентин Барышников.
Мне кажется, формат будет все-таки иной. Мне представляется, что формат трибунала не оптимален. Вот многие из выступавших опасаются, в то ли излишнего пафоса. И того, что такая целенаправленная юридизация этого процесса не получится. Ну, просто потому что те законы, на основе которых можно давать юридические оценки, они фабриковались самим тогдашним режимом, и поэтому с юридическим аспектом будет тяжело. Поэтому, скорее всего, по-моему, это будут слушания. Первое заседание может состояться, на мой взгляд, состояться в ноябре.
Очень жалко, потому что именно трибунал по сталинским преступлениям это как-то производило впечатление. Я боюсь, что слушания не будут привлекать к себе столько внимания.
Возможно. Но мы обсуждали этот вопрос с самых разных точек зрения и нашли очень разные контраргументы. Я думаю, они еще будут обсуждаться. Мы столкнулись с темой обширности преступлений, которые могли бы быть объектом юридической оценки. Часть из них уже оценивалась в том числе официально. Мы таким образом должны либо повторять в какой-то мере, перерабатывать опыт прошлого, либо все-таки обращаться к каким-то новым фактам или к событиям, которые не получили этой оценки. Все не так просто оказалось. То есть побудительным мотивом этого обращения оргкомитета, была явная угроза возрождения сталинских традиций в действиях, в деятельности государства, во внутренней и внешней политике. Речь шла о том, чтобы напомнить еще раз о некоторых преступлениях, о некоторых особенностях сталинского режима для того, чтобы указать на опасность и угрозу быстрой актуализации этих тенденций сейчас, необычайно быстрых и необычайно опасных. Когда мы стали разбираться с этой темой более подробно, стали выясняться разные аспекты. По поводу каких-то там событий власть уже успела, скажем,
высказаться. Там и мы с этим не спорим. Ну, там, не знаю, Путин говорил что-то о Катыни. На Бутовском полигоне открывали церковь и служили службу священники самых разных церквей. То есть мы вот с этим столкнулись. О каких преступлениях говорить в первую очередь?
Как вообще могло получиться, что страна, на которую вылился огромный поток информации в конце 80-х, в начале 90-х, именно о преступлениях сталинизма, каким образом спустя 25 лет опять необходимо проводить ликбез фактически о преступлениях сталинских времен?
Это был очень медленный процесс. То есть возвращение к этим традициям, возрождение этих традиций – это долгий процесс. За 25 лет он постепенно набрал силу. Все происходило вкратчиво, шаг за шагом. Я думаю, даже у нынешнего руководства страны, у лидера и у ближайших к нему людей планы менялись по ходу дела. Вот давайте вспомним более точно, подробно, о чем говорилось в самом конце 80-х, начале 90-х. Все-таки на первом месте было то, что и должно было быть. О массовых убийствах, массовых расстрелах, бессудных расстрелах, о массовых захоронениях, которые позволяли судить о масштабах вот этих репрессий. О том, что там чудовищный урон понесла армия там перед войной. О том, что страшная трагедия обернулась коллективизацией, хотя об этом как раз не договорили. То есть много говорилось прежде всего о бессудных репрессиях и массовых арестах и казнях. Цифры назывались конкретные. Там был даже доклад комиссии Яковлева, там называлась цифра 1 000 000 с чем-то человек, арестованных с 1936 по 1939 год, из них расстреляно около 800 или 900 тысяч, гигантские цифры. Ну, я думаю, что какие-то цифры из них запомнились, многим людям остались в памяти. Но ведь что мы видим вот сейчас? Вот этих массовых репрессий действительно пока нету. Нынешнее руководство страны, оно ведь тоже слышало и тоже читало те же материалы, оно смотрело те же передачи, что и миллионы людей. И у них тоже остался какой-то след. Значит, самый главный урок, который общество, какая-то часть общества, ну пусть самая памятливая сделала, после первой инъекции антисталинизма, самый главный урок о том, что аресты и бессудные расстрелы – это дурно, это опасно. Ну так мы и видим, что нынешнее руководство старается действовать тут, ну если так можно выразиться, более-менее осторожно. Оно старается своих политических соперников, противников, ну, дискредитировать. Эти репрессии массовыми не назовешь. Но оказалось, что нету прививки против других опаснейших проявлений сталинизма. Цензуры, идеологической монополии в средствах массовой информации. И, наконец, последнее против идеи внешней экспансии, против агрессивной внешней политики.
Говорил член президентской комиссии по правам человека Илья Шамблинский. С ним беседовал Валентин Барышников. Правительство Петербурга отказалось передать Исаакиевский собор Санкт-Петербургской епархии. Казалось бы, на этом скандальном противостоянии города и епархии могла быть поставлена точка, но юридическая служба епархии уже заявила, что отказ незаконен. Не исключено, что отказ петербургских властей вернуть собор в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви будет обжалован в суде, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Скандал вокруг возможной передачи собора в безвозмездное пользование церкви разгорелся в конце июля, когда стало известно о том, что епархия направила петербургским властям официальную заявку с просьбой вернуть Исаакиевский собор, который в течение многих десятилетий является одним из крупнейших музейных комплексов. При этом он едва ли не единственный самоокупаемый музей в России. В случае передачи собора церкви его собственником осталось бы государство, и на бюджет Петербурга легли бы огромные расходы. Расходы по содержанию собора, те самые, которые сегодня несет сам музей. Директор музейного комплекса Исаакиевский собор Николай Буров с первого дня был категорически против передачи собора церкви.
Николай Витальевич, все-таки главное событие – это решение правительства, да, сохранение статуса собора. Но ведь епархия не успокоилась. Понятно, что очень возможна подача в суд.
Русская Православная Церковь – это очень высоко организованная структура. И без соизволения иерарха ничего не происходит. В данном случае, наверное, должна быть и воля митрополита Варсонофия повторена. И, конечно же, она должна утверждаться святейшим патриархом Кириллом. На сегодняшний день там правовое поле настолько не соблюдено, что и обращение нельзя называть заявлением о передаче. Этому должно сопутствовать большое количество документов, которых не было. Если вот это все будет происходить, ну, во-первых, это создаст прецедент взаимоотношений судебных церкви и ветви исполнительной власти региональной. Во-вторых, это довольно такая подробная история, которая требует, ну, просто громадного количества документов, объяснений, гарантий и так далее. Ну, значит, вот какое-то время мы еще дышим, живем, если такое решение будет принято, опять же. Насколько высшее руководство церкви хочет такого развития событий, я не знаю. Я отнесусь с уважением к любому решению церкви, потому что, ну что ж, мы одна из сторон этого спора. Кто-то меня вчера поздравлял с победой. Я не отношусь к этому как к победе. Я не воевал. Ну, не было 25 лет разногласий. Ну, вот возникли они сейчас. Значит, у них нужно разобраться и, не обижая друг друга, без оскорблений, искать необходимый и удобный для всех сторон процесс решения этой проблемы. Надо четко взвешивать, какой части населения это будет очень по душе, а какой части населения это будет не очень по душе. Тот ход обсуждения, который произошел на фоне вот этого спора, показал соотношение как минимум 9:1. И 9 – это за особые отношения, уже рожденные 21 веком. Но нельзя без уважения относиться и к той части, которой это не нравится. Это тоже люди, у которых есть свои чаяния, их надо уважать. Нам нужно исходить все-таки из реалий и очень трезво оценивать возможности, не только желания. Дети хотят мороженого 10 раз подряд, а взрослые их иногда ограничивают, понимая, что 10 раз подряд это будет вредно, и потом придется потратить гораздо больше, чем на мороженое, на лечение.
В связи с этим как-то параллельно ведь возникла история с Мефистофелем у нас. Ангелы и демоны смешались. Как вы считаете, может быть, эта история с Мефистофелем, очень резонансная, она тоже как-то повлияла на решение правительства?
Не думаю, я не связываю. Решение правительства было рациональным. Оно опиралось на абсолютно точные выкладки экономического толка, статистического толка и, наверное, и на мнение горожан, безусловно. Это просто возникло одновременно, а не в связи. Просто поступок мерзейший, чудовищный. Этот Мефистофель меня успел задеть осколками. Я получил какую-то порцию помоев в свой адрес.
Ну да, кто-то сказал, что просто это вы, по вашему наущению, его снесли вдруг.
Понимаете, я, может быть, и кажусь кому-то идиотом, но я не идиот. Заказать это кому-то, я не знаю, я пока еще в психиатрические лечебницы не обращался, меня туда не направляли. И я хотел увидеть коллекционера, который заказал бы такую интересную большую деталь декоративного архитектурного оформления. Вот. Плюс к этому я очень люблю Петроградскую сторону. Я там 15 лет когда-то очень давно прожил. Детей в коляске возил, в том числе и по Лахтинской. Надо не знать, не любить этот город, чтобы сделать такие вещи. В данном случае я говорю не об исполнителях даже. Исполнители – это так, слепое орудие. А вот о заказчике. Я не хочу гадать, кому это захотелось, по глупости захотелось или еще как-то. Я знаю, что это преступление. Я очень надеюсь, что компетентные органы, уже возбудившие дело, все-таки найдут первый источник. Все-таки судебная практика последнего времени показывает, что даже спустя десятилетия такое может произойти. Я понимаю, что Мефистофеля физически не убили, но, тем не менее, к этому надо отнестись как к убийству и, наверное, все-таки найти источник этой заразы. Дать по рукам хорошенько, по голове, чтобы неповадно было, потому что этот город, здесь на каждом шагу можно что-то легко уничтожить по тем или иным соображениям. Какие бы соображения не были, это преступление.
Найден же уже исполнитель, да, некий альпинист Исаев, и уже церковные деятели заступились за него. Они говорят, что, в общем, его поступок, конечно, нехорош, но его можно понять, потому что у него были благие побуждения.
Церковные деятели должны заступаться за всех оступившихся, преступивших черту. Вспомните, в каком окружении находился Христос сразу после распятия, да? Но он же простил, он помог этим душам, Давайте так подходить. Поэтому любой священник должен и молиться, и ходатайствовать об оступившемся. В данном случае привязки прямой нет, но тем не менее, если заступается, скажем, заказчик или организатор, это совершенно другое дело. И в таком случае я бы не рассматривал, там, священник он, юрист или он повар. С заказчиком надо обращаться как с преступником. Во внимание никакие объяснения дальше не годятся. Ни голодные дети, ни расположение напротив культового сооружения. Ничто не оправдывает преступление. В данном случае я надеюсь, что у следствия хватит сил и возможностей найти все-таки истинного заказчика, которого не надо расстреливать, не надо сажать в тюрьму, но назвать его имя, да еще и опубликовать фотографию.
Ну вот вы сказали, что церковь должна заступаться за падших, да, но все-таки есть разница. Вот как-то за пусть и рают не очень заступались, а за вандала заступаются. Почему, как вы считаете?
Ой, не знаю. Я тяжело вздохнул при этом, потому что, ну, нам свойственно как-то болеть за своих. Здесь сразу двойное звучание, с двойным дном таким неприятным. Что значит «свои»? Что делали эти «свои»? Значит, ты разделяешь их устремления, значит, ты, в общем-то, из одного лагеря с ними. Очень сложная ситуация. Священник должен быть над всем этим. И действительно, когда священник приходит к обреченному на казнь, в тюрьме, когда священник пытается помочь заблудшему, это одно. А когда происходит вот это «мы», «вы», «ты», «я», то есть углубление противопоставления, которое и так предостаточно, с избытком даже в нашем обществе, в наши дни, вот это уже, мне кажется, негоже. Раскол в обществе очень легко сделать, очень легко усугубить его. А вот попытаться все-таки цементировать общество, ведь церковь заявляет как главную задачу своего существования, это объединение общества, это его просветление и призыв все-таки к свету, к движению вперед и вверх. А вот все то, что низменное, отнесся к тому, что произошло в манеже, с брезгливой годливостью какой-то, знаете, вот ощущение было. Есть вещи, которые можно, которые нельзя делать. Если мы осуждаем Пусси Райт, а я осудил Пусси Райт для себя лично, то я вдвойне осужу сделанное в музее, в выставочном пространстве с противоположными целями. Почему? Потому что Пусси Райт развлекались не против Христа, а против некого жупела, который они сами себе придумали. Они нашли неприятное и неприемлемое место.
Но они ничего не испортили физически.
Слава тебе, Господи, хватило все-таки ума. Здесь есть нанесение определенного ущерба, я думаю, это еще выльется в какие-то другие разбирательства. Но для меня и то, и другое отвратительно, но то, что происходит под знаменами высоких идей, отвратительнее вдвойне.
Вот смотрите, в 90-е годы бросали такое определение Петербурга – криминальная столица. Да? Сейчас мы говорим «казачья столица», казаки там разбивают окна в музее Набокова.
Подкидывают свиные головы.
Свиные головы, все это и так далее. Почему так? Вот что вдруг случилось?
А я бы сначала подумал, а казаки ли это?
Условные казаки.
Тот, кто маскируется под это, под личиной казачества, занимается откровенными антиобщественными деяниями, вот это вызывает тревогу. Вычислять таких надо и отдавать тем же казакам на воспитание. Воспитание у казаков жестокое, жесткое, нагайкой. Вот пускай сделают так, чтобы самозванцам не на чем было сидеть хоть какое-то время.
Как-то все сквозь пальцы утекает. Ни осуждение, никто не пойман, никто не наказан никогда.
Может быть, сыск упирается в чье-то нежелание открывать карты и так далее. То есть игра отчасти идет в темную.
Как вы считаете, что нужно все-таки сделать, чтобы обстановка как-то разрядилась в Петербурге, чтобы погромные настроения, достаточно безнаказанные, чтобы они все-таки ушли?
Самое лучшее – это вернуться к тому стилю петербургских отношений, который отличал всегда этот город, за что его и пытались назвать и второй столицей, и культурной столицей, но не бандитским Петербургом.
С директором музейного комплекса Исаакиевский собор Николаем Буровым беседовала Татьяна Вольская. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программа Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.